В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 декабря в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили надеется на положительный итоговый отчет Еврокомиссии о выполнении Грузией плана действий по визовой либерализации. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что с нового года законодательный орган полностью перейдет на профессиональную основу. Завершена разработка концепции будущего обустройства русла реки Вере и прилегающей к ней территории, которая пострадала от наводнения в ночь на 14 июня. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Турции не исключают возможность санкций в отношении России. Виктор Янукович хочет вернуться в политику. Сирийское правительство обвиняет США в нанесении воздушных ударов. Пентагон обвиняет Россию. Власти Турции обсуждают возможность введения в случае необходимости санкций против России, заявил сегодня турецкий премьер Ахмет Давутоглу, добавив при этом, что Анкара остается открытой для переговоров с Москвой. Заявление Давутоглу прозвучало на его встрече с депутатами от правящей в стране партии «Справедливости и развития». Также сегодня сын президента Турции Реджепа Эрдогана Беляль отверг обвинения России в адрес его семьи в получении прибыли от поставок контрабандной нефти, которая добывается на удерживаемых боевиками группировки «Исламское государство» в территориях в Ираке и Сирии. Власти Турции не раз отрицали это, теперь с опровержением выступил сын президента Эрдогана. Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в политику. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. По его словам, он много помогает людям, которых преследуют на Украине, а также поддерживает связь с действующими украинскими политиками. Многие из них сегодня уже не так стесняются и не так боятся, как это было, условно говоря, год назад. Они уже комфортно себя чувствуют, когда мы встречаемся и обсуждаем вопросы, заявил Янукович. Виктор Янукович покинул Украину в конце февраля 2014 года после многомесячных акций протеста и столкновений в центре Киева. Верховная Рада после этого приняла постановление, в котором говорилось, что он самоустранился от власти. 18 июня 2015 года на Украине вступил в силу закон о лишении Януковича звания президента.
Эхо Кавказа. Новости.
Причиной взрыва накануне вечером в центре Москвы на автобусной остановке стала граната F1. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МВД по столице Андрей Галиакберов. Он отметил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Вчера при взрыве на остановке общественного транспорта на улице Покровка пострадали 5 человек. Трое из них остаются в больнице. Камеры наблюдения рядом с остановкой сняли убегающего мужчину. Следователи предполагают, что именно этот человек бросил гранату. Пентагон уверен в том, что бомбовые удары по лагерю сирийской армии в городе Дер-эр-Зор, в результате которых погибли трое сирийских военнослужащих и 13 были ранены, нанесены российскими бомбардировщиками. Об этом заявил неназванный высокопоставленный представитель Министерства обороны США. В понедельник официальный Дамаск направил письмо в ООН, в котором обвинил коалицию, возглавляемую США, в совершении налета на военный лагерь в воскресенье ночью. По сирийским данным, в атаке приняли участие 4 самолета. США отвергли обвинения, заявив о том, что самолеты коалиции нанесли 4 воздушных удара по нефтяным месторождениям, находящимся под контролем экстремистской группировки «Исламское государство». Эти месторождения расположены в 55 километрах от военного лагеря. У нас нет никаких указаний на то, что сирийские солдаты находились рядом с зоной, где наносились удары. Это первое подобное обвинение в адрес сил коалиции со стороны сирийских властей. Подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота России находится в восточной части Средиземного моря и приближается к берегам Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В арсенале подводной лодки имеются крылатые ракеты, калибр, аналоги которой применялись кораблями Каспийской флотилии при нанесении ударов по целям террористической группировки «Исламское государство», говорится в сообщении. Официальных данных о местонахождении подлодки пока нет. Подлодка относится к третьему поколению и считается одной из самых малошумных в мире. Бизнесмен Дональд Трамп, считающийся главным претендентом на номинацию кандидатом в президенты США от Республиканской партии, отверг критику своего предложения полностью закрыть для всех мусульман въезд в страну. По словам Трампа, его предложение ничем не отличается от того, что делал крайне уважаемый всеми, несмотря на принимаемые им меры в годы Второй мировой войны, президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт. Трамп ответил, в частности, создание на территории США лагерей для интернированных японцев. В программе ABC «Доброе утро» Дональд Трамп сегодня назвал запрет на въезд мусульман обоснованным шагом, связанным с тем, что США участвуют в борьбе против исламских экстремистов. В числе атак, организуемых исламистами, Трамп упомянул произошедшую на прошлой неделе стрельбу в центре помощи инвалидам в американском городе Сан-Бернардино, где были убиты 14 человек. «Мы находимся в состоянии войны, и мы имеем президента, который не желает говорить об этом», считает Трамп.
С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. По предварительным данным, итоговый отчет Еврокомиссии о выполнении Грузии плана действий по визовой либерализации будет положительным. Об этом сегодня заявил председатель грузинского парламента Давид Усупашвили, отвечая на вопросы журналистов. Спикер рассказал, что доклад оценочной миссии ЕС будет опубликован уже на следующей неделе. Кроме того, Усупашвили сегодня затронул и другие актуальные темы, в частности, выразил свою позицию в отношении возможного запрета регистрации автомобилей с правым рулем. Звиад Мчадлишвили следил за выступлением председателя грузинского парламента.
Встречу с грузинскими журналистами Давид Усупашвили начал с приятной, по его словам, новости. «Это приз, который парламент Грузии получил в Мехико», — сказал спикер не без гордости, демонстрируя журналистам стеклянную пластину, которую ему вручили еще 2 месяца назад на международном саммите «Открытое правительство» в Мехико. По словам Усупашвили, парламент Грузии объявили чемпионом «Открытого правительства» за успешное сотрудничество депутатов с неправительственным сектором страны. Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, Усупашвили сам же затронул тему визовой либерализации с Евросоюзом. Председатель парламента рассказал, что уже на следующей неделе станут известны результаты заключительного доклада оценочной миссии ЕС. По предварительным данным, этот отчет является положительным, выгодным для Грузии. Однако все же дождемся самого текста. Нам известен настрой представителей Еврокомиссии и депутатов Европарламента. Мы знаем о настроениях большинства стран ЕС и большинства европейских лидеров. Потому мы верим, что проблемы, с которыми сейчас сталкивается Европа, проблемы беженцев и терроризма, не скажутся негативно на процессе сближения Грузии с Европейским Союзом. Наоборот, это может быть даже поможет нам продвинуться вперед в некоторых вопросах более быстрыми темпами. поступками. Сделал вывод Усупашвили. Спикер парламента общался с журналистами чуть более одного часа. За это время он затронул как внутренние, так и внешние политические процессы. Прежде всего, грузинские журналисты обратили внимание на то, что представитель руководства страны сегодня впервые, по сути, публично поддержал турецкую сторону в конфликте с Россией. До этого представители грузинской власти крайне неохотно говорили на эту тему. Последние события, которые разворачиваются в свете турецко-российских отношений, особенно обострили обстановку в регионе и мире. Мы, разумеется, однозначно поддерживаем и признаем территориальную целостность и принцип нерушимости границ всех государств. Кроме того, мы однозначно не хотели бы видеть, как нарушаются границы тех или иных стран. Но надеемся, что возникшие проблемы будут решены мирным образом. В противном случае эскалация может содержать в себе серьезные опасности. Заявил Усупашвили. Спикер парламента прокомментировал и сегодняшнюю очередную встречу министра энергетики Кафи Каладзе с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Давиду Усупашвили пришлось отвечать на вопрос, насколько необходимо грузинской стороне заключать новые контракты с Москвой в энергосфере. В сфере энергетики мы придерживаемся четкой и принципиальной позиции. Грузия не должна быть энергозависимой от страны, которая оккупирует наши территории и которая в мировом масштабе известна тем, что использует вопросы торговли энергоносителями в политических целях. Однако не мы впустили сюда «Газпром». Он нас здесь встретил, когда мы пришли к власти. Разумеется, мы не должны были разрывать все связи с «Газпромом», разрушать действующий газопровод и тем самым вредить соседней Армении, которая получает газ из России через территорию Грузии. Более того, раз уж это действующий проект, то мы должны не мешать ему, а наоборот стараться получить как можно больше пользы от него, и это правильная задача. Подчеркнул Усупашвили. Говоря о предстоящих парламентских выборах, которые состоятся будущей осенью, спикер заявил, что его республиканская партия, которая входит в состав правящей коалиции «Грузинская мечта», примет в них участие, оставаясь в ее рядах. «Угрозы раскола нет», подчеркнул Усупашвили, хотя при этом признал, что республиканцы часто расходятся во мнении с соратниками по «Грузинской мечте» по тем или иным вопросам. К концу встречи спикеру пришлось зафиксировать свою позицию по инициативе МВД Грузии о запрете регистрации автомобилей с правым рулем со следующего года. Как выяснилось, Усупашвили сам не является сторонником правого руля. «Мы, водители, знаем, с чем имеем дело, когда говорим об автомобилях с правым рулем. Я не эксперт дорожного движения, но они действительно создают определенные неудобства, которые не замечают водители этих самых машин. Говорят, что они дешевые, и потому их сюда завозят. А если бы существовали заднерульные автомобили, например, которые были бы еще дешевле, что, и их надо было бы начать завозить в массовом порядке? Нужно понимать, что существует система дорожной безопасности и правила, которых нужно придерживаться». Сказал Усупашвили. Тем временем, пока спикер общался с журналистами, депутаты грузинского парламента подготовили обращение к европейским коллегам с просьбой поддержать Грузию в преддверии презентации заключительного отчета Еврокомиссии. Положительного результата ожидает и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. В комментарии Первому каналу Грузии он заявил, что каждый год до 300 жителей оккупированных регионов получают грузинские паспорта. По словам министра, в случае отмены виз для посещения стран Евросоюза, интерес абхазов и осетин к грузинским паспортам значительно возрастет. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что с нового года законодательный орган полностью перейдет на профессиональную основу. По словам Бибилова, поправки в ряд законов и статей Конституции уже подготовлены. Их направили на рассмотрение исполнительной власти. Однако многие депутаты уверены, что профессиональным сможет стать только парламент следующего созыва. С подробностями Жанна Тарханова.
Парламентские выборы в 2014 году прошли по пропорциональной системе. Многие депутаты, в том числе из партии большинства «Единой Осетии», совмещают законотворчество с работой в исполнительной власти. Из-за этого народные избранники не раз становились объектом критики как избирателей, так и спикера парламента Анатолия Бибилова, который обвинял своих коллег в излишней зависимости от исполнительной власти. Впрочем, у этой проблемы есть и материальное измерение. Заработная плата депутатов, за исключением спикера и глав комитетов, чуть больше 4000 рублей. Председатель парламента обещает изменить ситуацию. По словам Анатолия Бибилова, в ближайшем будущем народные избранники будут получать не менее 25 тысяч рублей. Цитирую. «Парламент уже подготовил соответствующие поправки в ряд законов и статей Конституции и направил их на рассмотрение исполнительной власти. Как только они будут приняты и вступят в силу, депутаты должны будут выбрать между законотворческой деятельностью и работой в других местах». Конец цитаты, сказал Анатолий Бибилов. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келюхсаев работает и в исполнительной власти, являясь главой администрации Джавского района. Он поддерживает инициативу спикера, но указывает, что остается множество нерешенных вопросов.
Наша партия тоже за, чтобы парламент был профессиональным. Но пока схема, какая там схема будет, какие зарплаты будут, какие полномочия будут, где парламент где будет работать, какие там кабинеты будут, ну, я имею в виду, где они будут работать. Как я сегодня знаю, в парламенте нету столько помещений, там доскональная система, структура, нам еще раз показывали.
По словам Владимира Келюхсаева, цитата, кандидаты в депутаты должны будут знать, к чему быть готовыми и полностью посвящать себя работе в парламенте. Конец цитаты. Он считает, что перейти на профессиональную основу сможет только парламент следующего созыва.
Надо уходить, да, вот как Анатолий уходит, тогда должны мы уйти из своих работ все. А допустим, вот профессионально, если вы сделаете профессиональный парламент, то, допустим, в седьмом созыве, то будет проблема, допустим, туда зайти именно профессионалы, профессионалы. А сейчас, что они хотят сказать, что в парламенте у нас когда-нибудь там депутаты, что ли, там работают? Нет.
Лидер народной партии Александр Плиев совмещает законотворчество с работой в Цхинвальской городской больнице. Он возглавляет отделение реанимации и анестезиологии. Александр Плиев считает, что перевести действующий парламент на профессиональную основу невозможно, так как закон не имеет обратной силы.
Мы пока смотрим на темы, потому что никак наши законодательства за слова не сходятся. Потому что если даже не будет внесена поправка в другие законодательные акты, все равно закон обратной силы не имеет. И это будет распространяться на следующий созыв, на наш созыв, он может. Есть такое понятие, юриспруденция, это закон обратной силы не имеет.
Югоосинский политолог Юрий Вазагов считает, что, цитата, «цель этих решений – соблюдение принципа разделения властей». Он подчеркивает, что нельзя совмещать работу в двух ветвях власти.
Основная задача, которая ставится при этом, это повышение уровня эффективности работы парламента. Когда везде выдашь корпус, уже будет сосредоточен только на своей прямой деятельности. Речь идет о том, что сейчас все депутаты должны будут уже на постоянной основе профессионально работать в парламенте, и получат за это уже зарплату. Соответственно, другие места они должны освободить, за исключением там научной и преподавательской деятельности, творческой. Ну, понятное дело, что часть депутатов, которые сейчас совмещают работу в законодательном органе с работой в органах исполнительной власти или на тех или иных должностях, их такая инициатива, конечно, не может воодушевить. А зато другие, люди, с которыми тогда дилемма не стоит, и, разумеется, их этот переход вполне устраивает. Больше они получат возможность сосредоточиться на законодательной работе.
Отметил Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Завершена разработка концепции будущего обустройства русла реки Вере и прилегающей к ней территории, которая пострадала от разрушительного наводнения в ночь на 14 июня. Концепция подразумевает создание образовательного центра и большого лесопарка. Победивший в конкурсе проект вызвал единодушное одобрение со стороны архитекторов и защитников окружающей среды. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Старт дискуссии вокруг будущего обустройства ущелья реки Вере был дан сразу после разрушительного наводнения, смывшего с его территории практически 90% строений. При этом основным требованием большинства специалистов и горожан было строительство рекреативной зоны с последующим упразднением скоростной магистрали, проходящей над рекой. В ходе конкурса, организованного столичной мэрией, победил проект, который объединил именно эти условия. Совместно с профильными экспертами его в течение месяца разрабатывала компания «Архитектурное бюро». Директор компании Михаил Баляшвили говорит, что отправной точкой в концепции стали интересы той части молодежи, которая принимала непосредственное участие в расчистке уничтоженных наводнением в ущелье построек и инфраструктуры.
Мы, естественно, исходим из приоритетов молодежи, а ими являются образование, спорт и досуг. Соответственно, эта территория будет развиваться в этом направлении.
По замыслу авторов, в ущелье будет создан образовательный центр, спортивный комплекс, разбит лесопарк, проложены велосипедные трассы и дорожки для пеших прогулок. Согласно плану, площадь образовательного центра будет равна 20 тысячам квадратных метров, где будут расположены конференц-залы, библиотеки и общественные столовые. В нижней части реки запланировано строительство спортивных комплексов. Как и предполагалось, основная земля, около 30 гектаров, будет отведена для озеленения. Что же касается территории старого зоопарка, то он будет соединен с парком Зюри двумя зелеными мостами. Кроме того, там появится несколько небольших прудов, которые создадут особую атмосферу для отдыхающих. Параллельно они будут выполнять функцию регулировочного резервуара для реки. А скоростная автомагистраль, само существование которой многие считают причиной наводнения, в ближайшей перспективе все же будет функционировать, но исключительно для передвижения городского общественного электротранспорта. Как поясняет председатель Союза архитекторов Грузии Давид Абуладзе, несмотря на бытующее среди архитекторов мнение, что злополучную магистраль строили в спешке и с нарушениями, дорога все же разгружает городское движение, поэтому в краткосрочной перспективе ее целесообразно сохранить. Он приветствует замысел авторов концепции по преобразованию скоростной трассы.
Это очень хорошая инициатива. На первом этапе магистраль будет служить проезжей частью как городского, так и частного транспорта. А в окончательном варианте по ней будут передвигаться только общественный электротранспорт, который будет обслуживать посетителей этой зоны.
В проектах некоторых групп предполагалась концепция так называемого грузинского Манхэттена, которая предусматривала строительство в зоне бизнес-центров и жилых корпусов. Для одного из лидеров НПО «Партизанское садоводство» Наты Перадзе данные предложения были абсолютно неприемлемыми. Поэтому, по ее заявлению, она пришла на рассмотрение проекта архитектурного бюро с негативным настроем. Впрочем, как говорит активистка, этот настрой быстро улетучился.
Мы очень рады. На встрече в мэрии нам показали замечательный проект пространственно-территориального обустройства. В целом он получил всеобщее одобрение. Концепция является полностью правильной и позитивной. Я шла сюда с намерением драться, воевать. А сейчас я в восхищении от этой необычайной концепции.
Не скрывала радости эколог. Директор компании «Архитектурное бюро» Михаил Баляшвили рассказал, что в процессе реализации проекта они намерены активно вовлечь общественность. Инициатива выглядит так.
Мы создадим страницу в интернете, в которой выложим карту территории будущего парка, разбитую на пиксели. Каждое юридическое и физическое лицо смогут приобрести любое количество пикселей, которые будут обозначены его именем. Эта мера поможет мобилизовать дополнительные дополнительные средства в обустройство. Плюс любой желающий, который, к слову, вложил 50 лари в пиксель, сможет прийти спустя годы со своими детьми и указать на свой вклад в это дело. Думаю, подобная инициатива по вовлеченности горожан полезна не только в плане финансов, но и создания особой атмосферы причастности населения к благородному делу.
Михаил Балиашвили продолжает, что проект должен получить одобрение городского Сакребулу. Об одном новшестве заявил и мэр Тбилиси Давид Нормания. В парке возле реки будет установлен мемориал в честь погибших при наводнении. Что касается мер безопасности, способных избежать трагических последствий 13 июня, то определенные работы уже проведены. В верховьях реки Веры построена сеть станций раннего оповещения, которые при потенциальной угрозе паводка оповестят горожан об опасности. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян спрашивала у жителей города, считают ли они, что власти уделяют достаточно внимания людям с ограниченными возможностями.
2016 год в Абхазии будет объявлен годом инвалидов. Общаетесь ли вы с людьми с ограниченными возможностями? Знаете ли вы о том, с какими трудностями им приходится сталкиваться в Абхазии?
У меня племянник инвалид, колясочник, Ангваб Миша, который живет в Гаграх. Всю войну прошел, и в шрамах он получил вот перерезан позвоночник. Вижу, какие трудности, очень ему тяжело. Но человек борется с собой очень. Вы не представляете, что он только не делает для того, чтобы вот жить.
Какая поддержка со стороны государства оказывается?
Ну, вы знаете, что, естественно, там он часто бывает в реабилитационном. Медсестра приходит, которая, значит, там смотрит за ним. Вы знаете, такие люди, они очень много ничего не говорят. Ну, как сейчас вот я воевал, этот вообще от него никогда ничего не услышишь. Я же, говорит, живой, это самое главное. Поддерживаем, навещаем. Брат у него родной здесь. Славик Анфаб, тоже, который воевал, тоже раненый во время войны. Галина Казимировна.
Близко знакомых нет, но я периодически сталкиваюсь с такими людьми и вижу их трудности. Их трудности в транспорте и также вот просто походить до набережной, добраться элементарно людям сложно. Даже не в инвалидности дело, а люди со зрением, они тоже пострадают этим. Конечно, хотелось бы, чтобы Абхазия продвигалась в этом направлении, чтобы им было легче. Анастасия.
Ну, это актуально, это везде есть такие проблемы, и везде есть такие люди. Хотелось бы, да, чтобы побольше помогали таким людям, и желательно поскорее. С пониманием, чтобы к ним больше относились как к нормальным людям, и как-то больше помогали не в плане психологически, а вот и физически, чтобы им легче было жить. Наталья.
Старается государство. Государство обязано помочь, конечно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, для дома. У них должно быть специально, чтобы на коляске, если он, чтобы мог подняться дома, в общем, и так далее. Очень много что нужно делать, Валера.
Есть, конечно, среди моих друзей есть такие люди, но я как-то не вижу, что они ограничены, потому что стараются жить полной жизнью. Ну а что бы хотелось, чтобы для них сделали, наверное, в первую очередь, как-то все-таки государство старалось как-то на благотворительность выделять какие-то средства, может быть, какие-то программы, чтобы общество могло как-то привлечь какие-то там свои инвестиции, кто там чем может помочь. Это те люди, о ком мы должны в первую очередь думать, я так считаю. Они такие же, как и мы. Общество должно заботиться, я думаю, в первую очередь о них, особенно о детях. Сейчас, я знаю, есть фонд помощи Ашана, и спасибо тем людям, учредителям, кто этим занимается. Даме Явицба.
Были случаи, когда у нас были дети с ограниченными возможностями. Они учились в обычной школе. У нас есть пандус был сделан для таких детей. И отношение к таким детям было достаточно внимательным. Дети всегда поднимали инвалидную коляску, если они видели, что, значит, родители подвез своего ребенка. Обычно такие дети учились в классах, где обычно на первом этаже специально оборудовали. Ну, в смысле, класс оставляли на первом этаже, чтобы ребенку не тяжело было передвигаться. С уважением относились к детям, именно к детям-инвалидам. Родители могли спокойно оставить своего ребенка, и должное внимание со стороны классного руководителя, учителей и детей, оно осуществлялось в полной мере.
Это в какой школе?
Это в 4-й средней школе. Халбат Бранза Тарасовна.
Конечно, приходится общаться, но трудности обусловлены их положением. Стараешься помогать им, чем можешь. Ну, это хорошо, что начали уделять внимание. Пускай это, говорится, постоянно уделяет. Евгений Васильевич.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе президент России Владимир Путин внес в Госдуму договор с Южной Осетией о передаче осужденных. Представители детского фонда ООН в Грузии просят руководство страны обязать производителей добавлять в муку железо и фолиевую кислоту. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Женеве сегодня и завтра проходит очередной раунд международных дискуссий. Как заявил глава грузинской делегации, замминистра иностранных дел Давид Дондуа, грузинская сторона ставит вопрос о договоре между Москвой и Сухуми в военной сфере и выражает протест в связи с этим. На прошлой неделе Москва и Сухуми подписали документ, который предполагает создание объединенной армейской группировки. Согласно документу, эти формирования могут использоваться не только на территории Абхазии, но и за ее пределами. Это прямая угроза и явный фактор дестабилизации региона. Мы собираемся остро поставить этот вопрос. Приводит слова представителя грузинского МИДа информагентства IPN. По его словам, грузинская страна также планирует акцентировать внимание на запрете обучения на грузинском языке в школах Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия, что по оценке замминистра является дискриминацией. Кроме этого, в рамках очередного раунда переговоров внимание будет уделено проблемам с фундаментальными правами местного населения в конфликтных зонах, в том числе проблеме с свободного передвижения. Депутат из парламентского большинства Грузии Сасо Джвашвилиани внес в парламент страны законопроект, согласно которому за оскорбление религиозных святынь и священнослужителей будут установлены денежные штрафы. Представители оппозиционных фракций считают, что инициатива получит такой же отрицательный результат, как и идея предоставления патриархии права на помилование осужденных. Проект предусматривает изменения в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым публичное выражение ненависти в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей и верующих или публикация и показ материалов, направленных на оскорбление чувств верующих, а также осквернение религиозных зданий или иных святынь и их повреждение приведет к штрафу в размере от 300 до 600 лари, а повторное нарушение от 600 до 1000 лари. Возвращение к смешанной системе выборов депутатов будет способствовать укреплению партийной системы и отсеиванию мелких партий самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Такую точку зрения озвучили сегодня участники дискуссионного клуба, партийные лидеры, представители исполнительной власти и эксперты. Помимо этого, участники обсудили давно назревшую необходимость формирования Конституционного суда, так как на сегодняшний день законы, противоречащие Конституции, некому приводить в рамки правового поля. Впервые в самопровозглашенной Республике Абхазия проходит обзорная дегустация популярных зарубежных вин. Организатор мероприятия, винодел Баграт Авицба, сказал корреспонденту агентства «Спутник Абхазии», что оно будет полезным для местных виноделов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму договор с Южной Осетией о передаче осужденных, который был подписан в Москве в октябре 2014 года. Согласно документу, стороны обязуются передавать друг другу лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в России или Южной Осетии. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Согласно пояснительной записке к договору, соглашение содержит иные правила, чем предусмотренные законодательством России. В частности, из него следует, что в передаче отказывается, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из судебного решения, или нет гарантии выполнения таких обязательств. Уголовно-процессуальным кодексом России указанное основание для отказа в передаче осужденного не предусмотрено, поэтому договор нуждается в ратификации парламентом. Югостинский правозащитник Фатима Маргиева периодически встречается с родителями заключенных, отбывающих наказание в России. Она убеждена, что как только договор вступит в законную силу, все они попытаются перевести сыновей на родину.
В последние годы ситуация в тюрьме в Южной Осетии изменилась в лучшую сторону. У нас уже нет вот тех избиений, физических наказаний, которые были случаи, приводили к смерти заключенных, к самоубийствам. В последние годы такое не наблюдается.
Ну а в России по-прежнему сохраняется?
Да, в России сохраняется. Часто и родственники, и сами заключенные каким-то образом им удается передать вот информацию об избиениях и пытках, которым подвергают в российских тюрьмах заключенных. Я общалась с родителями заключенных, которые отбывают заключение в России, которые бы очень хотели, чтобы их дети находились здесь. Все-таки была бы возможность с ними видеться почаще и потом как-то контролировать и наблюдать, что с их детьми происходит. Хотя условия в нашей тюрьме остаются очень тяжелыми.
По вашим данным, много людей сейчас сидит из Южной Осетии в России?
Точно не знаю. Статистика не ведется. Но я знаю человек 10 родителей, чьи дети сидят там.
Это только те, которые постоянно проживают в Южной Осетии?
Да. И, наверное, есть еще те, которые переехали в Северную Осетию или куда-то еще.
По мнению югостинского эксперта Роланда Келексаева, этим договором могли бы воспользоваться и граждане республики, постоянно проживающие в России, и даже просто уроженцы Южной Осетии без гражданства. В законе об упрощенном получении югостинского гражданства не указано ограничений в отношении тех, кто находится в местах лишения свободы. Другое дело, говорит Ролан Келексаев, что сидеть вернувшимся из России придется в здании бывшего медвытрезвителя, переделанного в тюрьму, по сути, в условиях особого режима, говорит Ролан Келексаев.
У нас, по сути, крытая тюрьма. Условия прибывают там, мягко говоря, не очень гуманные. У нас разговоры шли о том, чтобы считать год проведения в этой тюрьме как за полтора, а то и два года. Тюрьма очень маленькая, и там мест негде сидеть. И не говоря уже о том, что будет с теми людьми, которые переведут сюда из России. Уже пятый год республика говорит о необходимости построить лагерь для заключенных, где зэки могли бы трудиться на производстве, зарабатывать какие-то деньги. Вместо этого они сидят в тесной душной тюрьме. Наверное, этот договор с Россией – очередной повод задуматься о строительстве лагеря.
Кстати, и без этого договора в истории осетино-российских отношений уже было два случая передачи заключенных для отбывания срока на родине. Два года назад Россия передала Южной Осетии Сергея Чочиева, приговоренного в 2003 году к 15 годам за похищение Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Северном Кавказе Винсента Каштеля. В свою очередь Южная Осетия передала России добровольца, который приехал в республику в августе 2008 года. Его имя очевидцы событий не помнят. Говорят, у парня были проблемы с психикой. В какой-то момент он перебрал алкоголя и выстрелил в одного из ополченцев. Пару лет он провел в Цхинвальской тюрьме, потом его передали России. По Конституции России, часть 2, статья 63, передача осужденных для отбывания наказания осуществляется на основании федерального закона или международного договора. Однако федеральный закон о передаче осужденных в России пока не принят. Но есть статья 469 УПК, по которой основанием для передачи лица, осужденного к лишению свободы, может быть письменное соглашение компетентных органов Российской Федерации с компетентными органами иностранного государства на основании принципа взаимность. Эта норма УПК противоречит Конституции, но, как видите, работает. К слову, не только в Южной Осетии принимаются антиконституционные законы. Из постсоветских государств Россия заключила договоры о передаче осужденных с Латвией в 1993 году, с Азербайджаном в 1994, Туркменистаном в 1995 и с Грузией в 1996. Мурат Гукимухов специально для Эхо Кавказа.
«Эхо Кавказа».
На очереди рубрика «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия возвращается к актуальной на прошлой неделе теме лишения грузинского гражданства экс-президента Михаила Саакашвили.
Президент Георгий Маргвелашвили лишил гражданства Грузии своего предшественника, а ныне губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Юридически к этому решению придраться трудно. Согласно закону, человек, принявший гражданство другой страны, автоматически теряет гражданство Грузии. Закон ясен, исключений не предусмотрено. Становясь гражданином Украины, Саакашвили об этом знал. Так что практически он сам отказался от гражданства своей страны. Закон един для всех, каковы бы ни были заслуги Саакашвили, в данном случае значения не имеет. Но критики правильно отмечают, что президент страны не может ограничивать себя функцией нотариуса. Ему полагается понимать политическую и символическую важность момента и выполнять свой долг элегантно и с чувством достоинства. В данном случае было бы правильно как-то показать, что хотя закон не оставляет ему другой возможности, он не испытывает удовольствия от того, что делает. Например, он мог сделать великодушный жест и выразить готовность использовать свою президентскую прерогативу, присвоив предшественнику второе грузинское гражданство в качестве исключения, если последний обратится к нему с такой просьбой. Но Маргвелашвили сделал прямо противоположное. Он решил сопроводить свою подпись личной руганью, сказав, что, приняв гражданство Украины, Саакашвили нанес оскорбление институту президентства. Стало неясно, что именно составляет основу решения президента. Уважение к букве закона или желание наказать оппонента за оскорбление любимого института. Пикантность происходящему придает прямая параллель с не слишком давним эпизодом, в котором были отчасти задействованы те же главные персонажи. Тогда, в конце 2011-го, президент Саакашвили лишил гражданства Бедзину Иванишвили, сразу после того, как последний объявил о решении прийти в политику, сразу став его самым опасным оппонентом. И тогда решение было совершенно правильным. В одном из первых интервью новоиспеченный политик рассказал, что имеет три паспорта. Сначала именно президент Саакашвили в порядке исключения присудил ему, российскому гражданину, второе грузинское гражданство. А уже после этого он стал еще и подданным Франции. Министерство юстиции быстро отреагировало, заявив, что принятие французского гражданства по закону автоматически влечет потерю грузинского. Вскоре за этим последовал и указ президента. То юридически правильное решение обернулось для Саакашвили политическим поражением. Лучше было бы сразу выразить готовность присудить гражданство вновь, если Иванишвили обратится с такой просьбой. Не потому, что последний заслуживал привилегированного к себе отношения, но потому, что он был основным политическим оппонентом самого Саакашвили. И проявлять к нему особое великодушие было не только правильно по сути, но и выигрышно политически. Подавляющее большинство критиков тогдашней власти решило не вдаваться в юридические тонкости и оценило ситуацию однозначно. Вот видите, диктатор Саакашвили незаконно притесняет своих политических оппонентов. Именно это утверждал, в частности, независимый интеллектуал Георгий Маргвелашвили. Он никогда, в том числе и в публичных дискуссиях с автором этих строк, не выражал ни тени сомнения в незаконности решения Саакашвили и в том, что оно является еще одним ярким выражением его авторитарности. Проявленное при этом красноречие привлекло внимание нового лидера оппозиции. Мы не можем утверждать, что философ Маргвелашвили стал фаворитом Иванишвили в первую очередь благодаря стойкому обличению несправедливости решения о лишении гражданства. Но факт, что креслом президента он исключительно обязан благосклонности своего патрона, которая была завоевана именно последовательной защитой его позиции. То, что потом они рассорились, сути не меняет. Так что, когда сегодня президент Маргвелашвили квалифицирует принятие своим предшественникам второго гражданства как оскорбление институтов страны, он не просто некорректен, он еще и смешон. Можно добавить, что и Саакашвили не пристало особо возмущаться этим конкретным решением своего преемника. Приверженность политиков, а также их верных сторонников двойным стандартам известны, и в очередной раз сокрушаться по этому поводу не имеет смысла. Но серьезные политические лидеры должны научиться достойно относиться к своим противникам, что бы они о них ни думали. Сравнивать, кто в этом смысле выглядит хуже, не самое интересное. Главное понять, что без этого не только демократии, но просто цивилизованной политической системы у нас не будет.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия.
Взгляд из.
А теперь обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
30 ноября представители сепаратистских властей Абхазии и Российской Федерации оформили соглашение о создании объединенной армии, пишет газета «Резонанси». В ее состав войдут российские военные части, расположенные на территории Абхазии, и абхазская армия. Процесс слияния вооруженных сил завершится в 2018 году и в конечном итоге повысит обороноспособность республики, утверждают авторы идеи. Однако их мнение не разделяет часть абхазской общественности, отмечает издание. Многие пользователи социальных сетей публикуют в интернете негативные отзывы об этом соглашении, называя его нарушением суверенитета и оккупации. Среди них офицер абхазской армии Иналт Хайцук.
«Мы боролись и проливали кровь не для того, чтобы на смену грузинам пришли русские. Армия является главным признаком и гарантом существования государства. Если она вольется в российскую военную структуру, то получается, что Абхазия не страна, а непонятный субъект. Не для того погиб мой брат у берегов Гумисты в 93-м году»,
пишет Хайцук. На то, что у авторов подобных заявлений могут возникнуть серьезные проблемы, указывают слова де-факто министра обороны Абхазии Мераба Кишмария.
«Они не имеют никакого права комментировать в соцсетях эти события. Для таких людей главное сидеть в соцсетях и писать всякую ерунду, будто они во всем этом разбираются».
Кишмария не исключает и того, что военнослужащих, которые публикуют в социальных сетях подобные комментарии, будут увольнять из рядов абхазской армии, пишет «Резонанси». Представители Патриархии Грузии неоднократно заявляли в частных разговорах о желании Ильи II обладать правом на помилование осужденных, пишет газета «Алия». Его недавнее заявление было вполне осознанным, однако патриарх отказался от сказанного, поскольку в Грузии появилось слишком много противников этой идеи, пишет издание. Между тем, заявление патриарха могло бы сыграть на руку премьер-министру Ираклию Гарибашвили. Правительство, подхватившее идею патриарха, получило бы поддержку части православного общества страны на предстоящих выборах, пишет издание. Но Гарибашвили и сам хорошо понимает, насколько неприемлема для государства подобная система. К тому же прекрасно знает, обратись он к парламенту с подобной инициативой о предоставлении такого права патриарху, то президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил бы на такое решение парламента вето, говорит конституционалист Вахуш Теменабде.
«Это то же самое, если бы мы наделили религиозное объединение правом на осуждение граждан или контроля дорожного движения. Власти не смогут выполнять функции патриархии, так же, как и религиозная организация не сможет выполнять функции властей».
Если же подобное все же произойдет, это негативно скажется на конституции страны и демократии, цитирует слова Вахуш Теменабде, газета «Алия». Грузинский инженер Вахтанг Двалишвили еще в 80-х годах прошлого столетия придумал, как решить проблемы, с которыми могут столкнуться местные водители с вводом запрета на регистрацию в Грузии автомобилей с правым рулем, пишет газета «Квериспалитра». В машине, которую он собрал более 30 лет назад, он установил руль посередине. На этом транспорте, который он назвал в честь дочери Мари, он побывал во многих странах Европы, однако проблем у него не возникало ни в странах с правосторонним, ни в государствах с левосторонним движением, говорит Двалишвили.
«Это намного удобнее, чем передвигаться на машине с правым или левым рулем. Можно остановить автомобиль с любой стороны дороги и выйти из него с любой стороны. Это очень удобно».
Как оказалось, машина Двалишвили становилась победителем многих автомобильных выставок в Европе. Однако уже долгие годы хозяин ее не заводил, так и стоит она, припаркованная возле дома, пишет «Квериспалитра». Между тем, Двалишвили решил, что с вводом запрета на автомобили с правым приводом он отремонтирует Марии. И тогда властям придраться будет не к чему, шутливо отмечает респондент издания. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Обогащение муки железом и фолиевой кислотой, возможно, станет обязательным в Грузии. С рекомендацией грузинским законодателям обязать производителей добавлять эти элементы в муку обратились сегодня представители детского фонда ООН. Почему возникла такая необходимость? Об этом материал Анастасии Славинской.
Железо – незаменимый элемент, необходимый для формирования человеческого мозга. Особенно важными являются первые 2 года жизни ребенка. Нехватка железа в этот период может отрицательно сказаться на его умственном и физическом развитии, объясняет Тамара Гулава, специалист по вопросам здравоохранения ЮНИСЕФ. Многие последствия дефицита железа являются необратимыми. Как бы врачи потом не пытались восполнить недостаток этого элемента, урон, который уже был нанесен, полностью ликвидировать невозможно. По словам Гулава 300 детей ежегодно умирают из-за дефицита питания, точнее от болезней, развивающихся на его фоне. Нехватка железа делает ребенка уязвимым к целому букету заболеваний. В документе нами были изучены дефицит железа как у детей, так и у матерей. Проанализирована практика питания. В рамках исследования мы узнали, каков процент летальных исходов у детей с определенным типом дефицита питания. Так мы и получили эти цифры. Ежегодно 300 детей погибают из-за дефицита питания. Но не стоит понимать это буквально, что 300 детей погибло от голода. Нет, это не так. Одно из возможных последствий дефицита железа – задержка роста ребенка. Она отмечается у 11% детей в Грузии. Цифра, по словам Угулава, очень большая. В целом дефицит питания фиксируется у 500 тысяч женщин и детей в Грузии. Этот термин, поясняет представитель офиса ЮНИСЕФ в Грузии Майя Курцикидзе, подразумевает нехватку определенных витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального развития организма. То есть человек с дефицитом питания – это не обязательно голодающий. Соответственно, и проблема наблюдается не только в социально незащищенных семьях, но и в обеспеченных, но неправильно питающихся. Исследования, проведенные Детским фондом ООН, показали, что нехватка таких элементов, как фолиевая кислота и железо, у детей и беременных в Грузии – проблема массовая, говорит Курцикидзе. В Грузии не существует культуры правильного питания, и никто не обращает внимания на то, какие витамины входят в те или иные продукты. В то же время невозможно получать эти вещества только из продуктов. Восполнить запасы фолиевой кислоты, например, можно, съев 200 помидоров в день. Поэтому необходимо принять дополнительные меры, обогащать муку железом и фолиевой кислотой, для того, чтобы население получало эти вещества в нужном количестве. Наши исследования показали, эта проблема не индивидуальная, а общественная, поскольку дефицит железа наблюдается у 25% женщин и 23% детей, а нехватку фолиевой кислоты испытывают 36,6% женщин. С января 2016 года в силу вступит регламент, устанавливающий требования к производству муки в стране. В нем в качестве рекомендаций уже прописаны различные полезные и безопасные вещества, которыми можно обогащать продукт. Впрочем, обязательного характера они не носят, и ни для кого не станет сюрпризом, если большинство производителей просто пропустят их мимо ушей. Именно поэтому ЮНИСЕФ обращается к правительству с предложением обязать производителей муки обогащать продукцию железом и фолиевой кислотой. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На днях мировая общественность отмечала Международный день инвалидов. К этому дню в Петербурге открылась выставка картин арт-студии благотворительной организации «Перспектива», созданных людьми с тяжелыми нарушениями развития, рассказывает Лиля Пальвелева.
Прежде всего, обращает на себя внимание выбор места для выставки работ людей с ограниченными возможностями. Это не районная библиотека, не лекторий, не центр по работе с молодежью, о котором обычные горожане, как правило, мало что знают. Это модное кафе в центре Петербурга «Жан-Жак», руководство которого решило, что гуманитарная миссия не помешает их имиджу и откликнулось на предложение организации «Перспективы», давно и успешно работающей с инвалидами, устроить выставку художников, занимающихся в арт-студии психоневрологического интерната номер 3. И вот стены модного кафе покрылись удивительно яркими и необычными картинами. На открытии выставки их авторы были тут же, с ними можно было пообщаться, как и с руководительницей студии Натальей Петуховой, от которой многие гости вернисажа, возможно, впервые услышали термин «art brut». В переводе с французского это грубое, неограненное искусство. Это понятие ввел в искусствоведческий обиход французский художник Жан Дюбафе, собравший коллекцию произведений искусства, созданных людьми с инвалидностью, пациентами психиатрических клиник, нигде не учившимися, не испытавшими давления никаких художественных школ и поэтому сохранившими способность смотреть на мир собственными глазами. Поскольку таким образом человек смотрит на мир как бы со стороны, со своей личной стороны, это направление получило еще одно название – аутсайдер арт. Сегодня арт брют стал очень популярным. Произведения такого рода можно найти во многих галереях и музеях мира, в частных коллекциях и на аукционах. О петербургской выставке говорит президент благотворительной общественной организации «Перспективы» Мария Островская.
Это попытка приблизить искусство людей в психоневрологическом интернате, созданное к народу, я бы сказала. Ну и, конечно, мы стараемся действовать через стильные места, такие как Жан-Жак, где все-таки публика, которая имеет некоторые эстетические запросы явно. Это мы стараемся сделать для того, чтобы жители города как-то вообще поняли, что люди с особенностями, которые живут сейчас в изоляции, они вообще достойны того, чтобы жить рядом с обычными людьми, что общество только выиграет от этого, и что у них необыкновенные таланты, внутренний мир, и любовь к жизни, им есть чем поделиться с другими людьми.
А вообще, вот как это проходит, эта работа? Кто-то их обучает, кто-то ведет, какие-то художники их вот в психоневрологических интернатах? Они же не сами целиком это все делают.
Начинала арт-студию Ольга Конышева, действительно художник, но она давно уже много лет не работает с нами. Сейчас это уже происходит без художников, но мы создаем все условия для того, чтобы человек мог реализовать свой творческий потенциал. Конечно, мы даем краски, бумагу, с ними работают психолог, искусствовед, который может так или иначе дать какую-то обратную связь на то, что они делают, помочь даже физически, потому что большинство из наших ребят на колясках, очень многие с тяжелейшей спастикой, удивительно, что они создают такие тонкие живописные работы, при том, что руки их не очень хорошо слушаются. Даже краски нужно подставить.
А это какое-то особое помещение, или они приходят к ним в интернат?
Это особое помещение, выделенное психоневрологическим интернатом номер 3 в Петербурге. Много-много лет назад нам повезло, там был главный врач, и сейчас он уже не работает, который был профессиональным художником. Он заинтересовался тем, чтобы вообще начать процессы творческие с людьми в интернате. Он нам дал первое помещение под арт-студию, и вот с него все началось, и так это продолжается уже 20 лет.
Наверное, они еще смотрят какие-то репродукции.
Конечно, им показывают и рассказывают очень много об искусстве. Они ездят в Эрмитаж, в Русский музей, на всякие выставки с большим интересом. Но никто вместе с ними не рисует.
Какова судьба вот этих работ? У них же всего лишь комната в интернате. Ну хорошо, это студия.
Но мы все время делаем выставки. Вообще есть архив огромный, там тысячи работ. И мы очень стараемся их сохранить. Английский музей всего. Вот в Лондоне забрал у нас 100 работ.
Художественный руководитель арт-студии Наталья Петухова считает, что люди с ограниченными возможностями, проработавшие в этой студии 15 лет, в итоге стали профессиональными художниками.
Когда ты находишься на выставке, видишь работы, то есть я считаю их абсолютно музейного уровня. Каждый художник индивидуальность со своим индивидуальным стилем, сложившейся иконографией языковой. И у каждого есть какой-то месседж в картинах. Ну, то есть это все не просто так рисунки. Например, Эльгар Наджафов. Он не просто рисует героев, но за ними стоят обычно реальные люди, часто в образе каких-то животных. И к этим героям всегда какой-то создан рассказ. Например, картина, которая на выставке, называется «История в обезьяньем магазине». И там целое разворачивается насыщенные событиями жизни обезьян в магазине, их рыбы. Ну, то есть художник, просто у него этот поток искусства идет. Художник есть еще Константин Соломатин. Он сидит в кресле, ну, не очень понятно, как с ним коммуницировать на первый взгляд. Но потом оказывается, что этот человек знает два языка, немецкий и английский, и разговаривает с волонтерами, например. Свободно владеет компьютером, очень хорошем уровне. И еще потрясающий художник тоже со своим миром. Художник Альберт Котов. Он наша звезда. Его все зовут, все хотят видеть картину у себя дома. Почему-то они очень интерьерные. Вот эти вот коровы. И как-то они ее очень цепляют. Ну, то есть Альберт рисует какие-нибудь предметы, он его повторяет много раз на картине, и получается такая особая динамика, какая-то определенная игра.
Вы часто занимаетесь с ними? Вот как это происходит? Как такой регулярностью?
Ну, сама студия работает 5 раз в неделю, с 10 утра до 4:30. У нас есть еще психолог, есть еще ассистент Павел.
Что вам дает эта работа?
Прикосновение к искусству настоящему.
Они учились чему-то профессионально или нет?
Ну, если учесть, что они живут в интернате всю жизнь, и их кругозор достаточно маленький. Детский дом был, многие не умеют читать и писать. Какая-то часть художников не говорит, не слышит. У них есть нарушения личные, там, здоровья, восприятия, но, тем не менее, человек занимается с такой интенсивностью хотя бы раз в неделю, то это не может не сказаться на его профессионализме.
Скажите, это действительно вот вписывается в это направление арт-брют?
С моей точки зрения, да, и я защищала диплом, где доказывала, что это является арт-брютом. Но с точки зрения именно изолированного самородного искусства, тут просто есть два момента. Есть термин арт-брют, как его задумывал автор, для своей коллекции, и не хотел, чтобы его использовали для других. Ну, то есть с этой точки зрения, конечно же, нет. Ну, то есть это сама студия, это уже вроде не арт-брют, хотя мы не учим ничему, поэтому это очень спорный вопрос.
Возможно, терминологическая путаница со всеми этими арт-брют и аутсайдер-арт происходит неспроста. Возможно, тут не подходит ни то, ни другое. Это просто искусство, которое говорит: радуйся жизни и посмотри на творца этой картины. Он сидит в инвалидной коляске, но солнце светит на него точно так же, как и на тебя. И вообще, он такой же, как ты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.